Издательство АСТ. Гарсия Мигель Вальверде. Ламин Ямаль. Молодой король футбола. Если я вижу перед собой трех игроков, я обыгрываю их. Я очень уверен в себе. Это мой стиль игры. Я был бы совершенно другим, если бы останавливался каждый раз, когда видел двух или трех игроков. Ламин Ямаль. Ламин – пример всесторонне развитого, образованного, уважительного молодого человека с огромным талантом. Луис де ла Фуэнте Кастильо, главный тренер сборной Испании. Глава первая. Футбольный клуб «Барселона». Приступая к работе над картиной, одни художники сначала рисуют фон, а другие начинают с главных элементов композиции. Оба подхода можно считать правильными, но в нашем случае все же лучше начать с фона. Со знакомства с футбольным клубом «Барселона», в молодежную академию которого Ламин Ямаль пришел в 7-летнем возрасте. Кто же не знает «Барсу», могут подумать сейчас многие читатели. «Барсу знают все». Да, конечно же, название футбольного клуба «Барселона» знакомо всем любителям футбола и даже многим людям, которые далеки от этой игры, поскольку в лентах новостей клуб и его игроки фигурируют очень часто. «Барселона» соперничает с мадридским «Реалом» не только за звание лучшего клуба Испании и всей Европы, но и за неофициальный титул самого упоминаемого в прессе футбольного клуба планеты. Но одно дело знать название клуба, и совсем другое – знать его историю и ту ситуацию, которая годами складывалась вокруг него. Хотя бы для того, чтобы понимать, почему Ламин Ямаль и Лионель Месси в свое время оказались именно в Ла-Масии и почему Ламин столь решительно отвергает возможность перехода в Реал Мадрид. А почему у Барселоны столь громкий девиз «больше, чем клуб»? Да и о самой Ла-Масии, одной из лучших кузнец футбольных кадров мира, не помешает иметь представление, так же, как и о городе Эсплугис-дель-Йобрегат, в котором родился наш герой. Но знакомство с родным городом Ламина придется отложить до следующей главы. А пока что давайте поближе познакомимся с Барсой. История великого клуба началась 22 октября 1899 года, когда 22-летний уроженец Швейцарии Жоан Ганс-Макс Гампер поместил в барселонском спортивном еженедельнике «Лос Депортес» объявление о своем желании создать в Барселоне футбольный клуб. На объявление откликнулось 11 энтузиастов, среди которых были представители разных национальностей. Они и стали учредителями клуба «Барселона», а сам Гампер, которому просто хотелось играть в футбол, возглавил команду и был избран членом правления клуба. Сине-красные футболки, ныне ставшие сине-гранатовыми, впервые были надеты в 1900 году. Принято считать, что их принесли из мерсисайдской школы для мальчиков Merchant Taylors ее воспитанники, братья Артур и Эрнест Уитти, сыгравшие большую роль в развитии Барселоны. Мерсисайд – графство в северо-западной Англии. Поначалу дела у молодого клуба шли успешно. Были завоеваны два местных кубка и выигран чемпионат Каталонии. Но к 1908 году он оказался на грани ликвидации. И тогда Жоану Гамперу пришлось встать у руля ради спасения своего детища. «Футбольный клуб «Барселона» не может умереть, и он не умрет», — сказал Гампер. «Если сейчас никто не пожелает заняться делами клуба, это сделаю я. Уверен, что меня поддержат те, кто во мне не сомневался даже тогда, когда футбол вообще казался ненормальным занятием». Первоочередной своей задачей Гампер считал обзаведение собственным стадионом, который мог обеспечить клубу стабильный доход и относительную независимость. Заручившись финансовой поддержкой местных бизнесменов, Гампер приобрел участок на улице Калле де ла Индустрия, где к началу весны 1909 года был построен стадион вместимостью в 1500 зрителей. Дела Барселоны пошли в гору. В 1916 году стадион Камп де ла Индустрия перестроили, увеличив его вместимость до 6000 болельщиков. А в 1922 году клуб переехал на новый стадион Камп де лес Кортс, который мог принять до 20000 болельщиков. Вместимость нынешнего Камп Ноу, домашнего стадиона сине-гранатовых, планируют довести до 105000 зрителей, но давайте сделаем поправку на время. 100 лет назад стадион вместимостью в 20000 человек казался поистине огромным. Кстати говоря, крупнейший по вместимости стадион в мире по состоянию на середину 2026 года – стадион Нарендра Моди, также известный как Матера, в индийском городе Ахмадабад. Этот стадион может принять до 132 тысяч зрителей, только вот используется он для матчей по крикету и потому имеет не овальную, а почти круглую форму. Что же касается футбольных стадионов, то из них пока что самым большим считается стадион имени 1 мая, расположенный в северокорейском Пхеньяне. Изначально этот стадион был рассчитан на 150 тысяч зрителей, но после реконструкции, проведенной в 2014 году, его вместимость снизилась до 114 тысяч. В принципе, вместимость стадионов можно увеличивать чуть ли не до бесконечности, но тогда за происходящим на поле придется следить с помощью биноклей, а это уже не располагает к посещению стадиона. Под руководством Гампера Барселона быстро вышла из кризиса. С 1909 по 1911 год было выиграно подряд три чемпионата Каталонии. За период с 1910 по 1913 год взято три Кубка Испании и четыре Кубка Пиренеев подряд. Кубок Пиренеев, официально называвшийся Международным Кубком Юга Франции, разыгрывался между испанскими и французскими футбольными клубами, находившимися по обе стороны Пиренейских гор, в Каталонии, стране Басков, Аквитании, Лангедоке и Юг-Пиренеях. Юг-Пиренеи, Миди-Пиренеи. Бывший регион, административно-территориальная единица верхнего уровня на юге Франции, с 2016 года являющийся частью региона Окситания. Состязания проводились в течение 5 лет, с 1910 по 1914 год, и были прекращены вследствие начала Первой мировой войны, а после ее окончания уже не возобновлялись. Барселона, выигравшая 4 трофея из 5, была фаворитом этого турнира. В предвоенный период в жизни Барселоны произошло еще одно важное событие. Клуб официально перешел с испанского языка на каталанский. Смена официального языка имела большое идейно-политическое значение и стала первым шагом на пути превращения Барселоны в значимый символ каталонской идентичности. В клубном уставе 1932 года Барселона называлась «Ассоциацией культурного и спортивного характера», что подчеркивало ее связь с каталонской культурой. С Барсой сотрудничали многие видные каталонские деятели культуры, а прозаик Мануэль Васкес Монтальбан назвал клуб единственным легальным учреждением, объединяющим человека с улицы, с Каталонией, которой могло бы не быть. Барселона означала для каталонцев нечто большее, чем просто футбольный клуб. 17 января 1968 года в речи новоизбранного президента клуба Нарсиса де Каррераса прозвучала фраза «Барселона — это больше, чем футбольный клуб. Это дух, который глубоко укоренен в нас». Сократившись до «больше, чем клуб», эта фраза стала девизом Барселоны. В 1137 году в результате брачного союза между графом Барселоны Рамоном Берингером IV и Петронилой Арагонской графство Каталония вошло в состав королевства Арагон. Впоследствии королевство Арагон объединилось с королевством Кастилия посредством брака, заключенного в 1469 году между Фердинандом II Арагонским и Изабеллой I Кастильской. Союз двух корон впоследствии вырос в могущественную Испанскую империю. После объединения с Арагоном Каталония сохранила относительную автономность и свой парламент. Каталонская государственность ненадолго была восстановлена во время Сигадорского восстания 1640-1652 годов, которое также известно под названием «Восстание жнецов». Граф-герцог Гаспар де Оливарес, фаворит короля Филиппа IV, попытался отнять у каталонцев их исконные права. В мае 1640 года каталонцы восстали и обратились за помощью к французскому королю Людовику XIII, который в то время воевал с Испанией в рамках 30-летней войны. 30-летней войной называют цепь военных конфликтов в Западной Европе, продолжавшихся с 1618 по 1648 год и затронувших в той или иной степени практически все европейские государства. В конце того же года французские войска вошли в Каталонию. Под протекторатом Франции была создана Каталонская республика, просуществовавшая до 1652 года, в котором Испания силой вернула себе отложившуюся провинцию. В начале XVIII века в Каталонии были упразднены местные университеты, для дела производства стал использоваться испанский язык, а преподавание каталанского языка в школах запретили. Мадрид взял курс на ассимиляцию каталонцев. Попытки ассимиляции оказались неудачными. Каталонцы сохранили не только свой язык и культуру, но и стремление к восстановлению государственности. В 1871 году центральному правительству удалось оставить Каталонию в составе Испанского королевства посредством предоставления дополнительных прав. В 1932 году, вскоре после провозглашения Испанской республики, Каталония возвратила себе автономный статус, который был отнят вместе с предоставленными ранее правами генералом Франциско Франко. Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год в качестве диктатора. После падения франкистского режима, согласно принятой в декабре 1978 года новой Конституции Испании, Каталония получила права автономии, а каталанскому языку был возвращен его официальный статус. Однако движение за независимость Каталонии не затухало и вспыхнуло с новой силой на фоне экономического кризиса конца десятых годов 21 века. Индустриально развитая Каталония отдавала и продолжает отдавать в государственный бюджет Испании значительно больше средств, чем получает от центрального правительства. И такое положение не нравится местным властям и жителям. Согласно данным опросов, которые проводятся регулярно, свыше 80% местных жителей выступает за независимость Каталонии. В январе 2013 года парламент Каталонии принял декларацию о суверенитете Каталонии, дающую каталонцам право самостоятельного определения своего политического будущего. В мае 2013 года Конституционный суд Испании приостановил действие этой декларации. Тем не менее, в декабре 2013 года власти Каталонии объявили о проведении референдума о независимости, назначенного на 9 ноября 2014 года. Под нажимом центрального правительства в октябре 2014 года референдум был отменен, и с тех пор политическая ситуация пребывает в тупике, но стремление каталонцев к независимости не ослабевает. Барселона для каталонцев больше, чем клуб. Если пока еще не удается одержать победу над испанцами на политической арене, то можно и нужно побеждать их на арене футбольной. Реал Мадрид не случайно стал принципиальным противником Барселоны. Каждое «Классико» имеет политический подтекст. «Эль Классико» — общепринятое название матчей между футбольными клубами «Реал Мадрид» и «Барселона». Кстати говоря, первая встреча сливочных с сине-гранатовыми состоялась в далеком 1902 году, и «Барса» одержала победу со счетом 3-1. По состоянию на 11 мая 2026 года счет в противоборстве ничейный, и Реал Мадрид и Барселона выиграли по 106 матчей из 264, а 52 раза сыграли в ничью. Переход игрока Барселоны в Реал Мадрид воспринимается кулес крайне негативно. Не как смена клуба, а как предательство высоких идеалов, как измена. Для того, чтобы понять, почему Ламин Ямаль категорически отвергает возможность перехода в Реал Мадрид, можно вспомнить хотя бы историю звездного португальского полузащитника Луиша Фигу. В 1995 году Луиш Фигу, которому вскоре должно было исполниться 23 года, перешел в Барселону из лиссабонского «Спортинга». Вместе с сине-гранатовыми Фигу выиграл Кубок обладателей Кубков УЕФА 1996-1997 и два чемпионата Испании 1997-1998, 1998-1999. Всего Фигу сыграл за Барселону 249 матчей, в которых забил 45 голов. Его любили болельщики, и в команде он пользовался авторитетом, доказательством чего может служить капитанская повязка, переходившая к нему в отсутствие официального капитана, которым тогда был Пеп Гвардиола. Но вдруг в июле 2000 года Луиш Фигу перешел из Барселоны в Реал Мадрид за рекордных на тот момент 62 миллиона евро. Можно сказать, Фигу стал заложником в чужой игре. Выдвинув свою кандидатуру на пост президента Реала, Флорентино Перес пообещал членам клуба подписать Луиша Фигу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» является некоммерческой спортивной ассоциацией, которая принадлежит членам клуба, которые избирают президента путем голосования. Перес заключил с агентом Фигу предварительный контракт, по которому игрок получал 2 миллиона евро в том случае, если Перес проигрывал выборы, но в противном случае был обязан перейти в «Реал Мадрид». Штраф за отказ от трансфера составлял около 35 миллионов евро, и даже для такого успешного футболиста, как Фигу, эта сумма была неподъемной. Флорентино Перес пообещал избирателям, что приведет в Реал Луиша Фигу, если победит на выборах, вспоминал нападающий Реала Фернандо Мориентес. Тогда все посчитали это заявление бредом сумасшедшего. Никто не верил в нечто подобное, но Перес знал больше остальных. Перес был автором амбициозной концепции «Галактикос», цель которой заключалась в превращении Реала в команду мирового класса. Его грандиозные планы выглядели весьма привлекательными для Фигу, которому, как и любому другому игроку, хотелось играть в суперкоманде номер один. Кроме того, после сезона 1999-2000 годов, в котором Фигу выложился на все 100, руководство Барса отказалось увеличить его годовую зарплату с 1 миллиона евро до 2, а Перес предложил ему сразу 6 миллионов. Можно сказать, что переход Луиша Фигу из Барселоны в Реал был неизбежным. Сразу же после того, как Фигу объявил о своем переходе в Реал, болельщики Барселоны развернули против него кампанию, которую иначе как травлей и не назвать. По всему городу на показ жгли футболки с 7 номером Фигу, а заодно дважды пытались поджечь и его дом. Когда же 23 ноября 2002 года Луиш Фигу впервые вернулся на стадион Камп Ноу в футболке Реала, то его освистывали, обзывали предателем и забрасывали самыми разными предметами, начиная с камней и заканчивая копченой свиной головой, которая после игры попала на хранение в музей Барселоны. Бывший президент Барселоны Жоан Гаспар выразил общее настроение, сказав: «Фигу — единственный враг футбольного клуба Барселона». С тех пор прошло около четверти века, но ненависть к Фигу в Барселоне не угасает. В последний раз кулес освистали его и обозвали предателем в мае 2025 года перед состоявшимся в Лиссабоне финалом женской лиги чемпионов УЕФА, в котором Барселона встречалась с Арсеналом. Фигу присутствовал на игре в качестве члена исполнительного совета УЕФА. Но вернемся к истории Барселоны. 20-е годы прошлого столетия оказались удачными. Сине-гранатовые 8 раз, 1920-1921, 1921-1922, 1923-1924, 1924-1925, 1925-1926, 1926-1927, 1927-1928 и 1929-1930 выиграли чемпионат Каталонии. 5 раз 1920-1922-1925-1926-1928 взяли Кубок Испании и выиграли первый чемпионат Испании по футболу, который был разыгран с 10 февраля по 23 июня 1929 года. Первая половина 30-х годов стала продолжением успешной эпохи, которая получила название «Первого золотого века». 5 побед в чемпионате Каталонии 1930-1931, 1931-1932, 1934-1935, 1935-1936, 1937-1938. Однако политические потрясения, завершившиеся гражданской войной 1936-1939 годов, привели Барселону к новому периоду упадка. Но уже в 1942 году сине-гранатовые выиграли Кубок Испании, а в 1945 году – национальный чемпионат. Наиболее славным стал 1952 год, в котором сине-гранатовые выиграли целых 5 трофеев – чемпионат Испании, Кубок Испании, Кубок Эве Дуарте, так тогда назывался Суперкубок Испании, Латинский кубок и кубок, учрежденный итальянской компанией по производству алкогольных напитков Мартини энд Росси. Мария Эве Дуарте де Перон, также известная как Эвита, 1919-1952. Аргентинская актриса, вторая жена 29-го президента Аргентины Хуана Перона, пользовалась большой популярностью в Испании. Латинский кубок – международный официальный футбольный турнир для клубных команд из юго-западных европейских стран, основанный в 1949 году футбольными федерациями Франции, Италии, Испании и Португалии. В кубке участвовали действующие чемпионы стран. До появления Кубка европейских чемпионов латинский кубок считался самым престижным клубным трофеем Европы. Последний розыгрыш латинского кубка состоялся в 1957 году, спустя 2 года после учреждения Кубка европейских чемпионов. В 1957 году Барселона переехала на новую домашнюю арену, стадион Камп Ноу, строительство которого обошлось без малого в 300 миллионов песет. Камп Ноу. Название стадиона переводится с каталанского языка как «новое поле». 300 миллионов песет. Округленно можно считать, что 40 песет в 1957 году были эквивалентны 1 доллару США. К моменту открытия Камп Ноу, вмещавший до 90 тысяч зрителей, считался одним из самых больших стадионов мира.